Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», и я ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы в гостях у настоятеля Храма Всех Святых в Красном Селе, у духовника Алексеевского Ставропигиального женского монастыря протоиерея Артемия Владимирова. Батюшка, здравствуйте!
Я уже не настоятель, если быть точным, но старший священник. Игуменья матушка Ксения возглавляет нашу обитель, но вы правы. Почти что 27 лет я был здесь настоятелем. Ну, а сейчас нахожусь в свободном творческом полете.
Протоиерей Артемий Владимиров – духовник и старший священник Алексеевского женского монастыря, миссионер, педагог высшей категории. Родился в Москве в 1961 году. В 83-м окончил филологический факультет МГУ. В 1988 году принял священнический сан. Отец Артемий известен своими проповедями, в том числе на радио и телевидении. Протоиерей Артемий Владимиров – автор многочисленных книг, является членом Союза писателей России. За свою деятельность отец Артемий награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени, орденом святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенского III степени, орденом святого страстотерпца царя Николая, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени. Сегодня отец Артемий – гость программы «Канон». Сегодня наверняка многие телезрители находятся в таком радостном недоумении. Радостном от того, что вас лишний раз на экране увидеть – это всегда приятно.
Вы хорошо воспитаны, и я почти что верю вашим комплиментам.
А в недоумении от того, что вы сегодня находитесь в рамках музыкальной творческой передачи.
А почему же недоумение? Я с детских лет последовательно пытался освоить игру на фортепиано. Закончил вот таким произведением. Вот идет муравей, вот идет муравей, а навстречу ему прыгал грач. Затем на скрипке дошел до концерта Яншина. Специалисты знают, это непростое в техническом отношении произведение, а потом на флейте. А мой брат-близнец вообще был лауреатом 7-го международного конкурса Петра Ильича Чайковского, занял 4-е место. Так что не будем удивляться.
Но еще, как говорят, в начале было слово. Вот когда в вашей жизни появилось поэтическое слово?
Сегодня я могу вам рассказать, если вы не будете жалеть о последствиях.
Ни в коем случае.
Когда нам было с братом по 4 года, мы совершили такое преступление, подставочку для цветов из бисера, которой очень дорожила бабушка. Это было наследство от ее мамы. Распустили. Бисер растекся, расползся по полу, и бабушка сказала: «В вашей жизни будет первое и, надеюсь, последняя экзекуция. Снимайте колготки, сейчас вы ее пройдете». «А что такое экзекуция?» – спрашивали мы бабушку. «Узнаете». Она принесла ремешок. Она настолько нас любила, что ее рука очень мягко и ласково ласкала нас по наименее интеллектуальному месту. Мы заливались смехом. «Ну что, дети, вы поняли, что вы натворили?» «Поняли». «Что скажете?» «Бабушка, у меня родилось стихотворение», – сказал я.
«Что?» То есть через страдания вдовы.
Через страдания, стихотворение какое? И вот это стихотворение, я его запомнил. «Тёмочка и Митенька, мы были близнецы. Я вас предупреждал, что текст брутальный. Митенькина попка подушечки мягчей. Тёмочкина попка тверже кирпичей».
Замечательно.
Ну, я не знаю, что скажут телезрители, но я рассказал все, как было.
От того стихотворения сегодня вы выросли в большого поэта, в члена Союза писателей. На ваши стихи пишут
вы
песни.
Вы знаете, нас, членов Союза писателей, как нерезных поросят. И я думаю, что есть известная дистанция от писателя, от члена Союза писателей к писателю. Вырос ли я в поэта? Если вспомнить, что в античной терминологии поэт – это человек действия, а поэма переводится как слово или действие, то да, действительно, мне бы, как пастырю, хотелось, чтобы слово было делом. Или как нас учили на филологическом факультете, стихотворение – это событие. Ну, я не считаю себя, конечно, поэтом, хотя у меня есть небольшая книжица «Мосты через реку», «Река времени», а «мост» – это слово, которое было в начале, которое останется в конце, и здесь более 50 посвящений, обращений к русским поэтам от Пушкина до Евтушенко.
Должен признаться, что ваша поэзия – это на самом деле очень благодатная почва для композиторов.
Вот это мне очень
мне посчастливилось.
Остановитесь поподробнее.
Мне посчастливилось с вами посотрудничать в качестве соавтора песни. И действительно, песня льется, как вот вы сказали, как река.
Вы знаете, разрешите пожать вашу руку. И я надеюсь, что наше плодотворное сотворчество продлится до 115 моих лет. Вам, наверное, будет тогда 144.
Благодарю вас.
Чтобы летать, землю родную не обойти. Можно Россию лишь мыслью обнять, как бы хотел затеряться в пути, спрятаться птицей в зеленой траве, голосом тонким на поле ржаном или пчелою медоносном цветке, черпать душистый нектар хоботком. Ветром гулять по бескрайним полям или шуметь близ реки камышом,
Артемий, но все-таки вот поэзия, на мой взгляд, это отражение времени. Вы согласны?
Поэзия, конечно, не может не вбирать в себя импульс времени. Каждый поэт принадлежит своей эпохе. Но если он настоящий поэт, я сейчас не о себе любимом, то в его творениях есть нечто надвременное, то, что приобщает читателя вечности.
Вот я соглашусь с вами. Читаешь Пушкина, вот у него видишь именно романтику 19 века.
Безусловно.
Читаешь Блока
и стилистику,
и какая-то дрожь начала 20-го.
Реалии, а Блок, помните, слушайте, слушайте музыку революции, другие ритмы, другие...
А взять Маяковского, это вообще немного агрессивный, грубоватый, как и то время, в котором он жил.
У него есть и лирика в ранних произведениях, мне нравится
есть,
Маяковский,
согласен.
По двум цитатам. Первое, это вообще мой жизненный кредо. Светить всегда, светить везде. Вот лозунг твой солнца. А вторая цитата в неизданных им рукописях я нашел такое. Я бы в батюшке пошел, пусть меня научат.
Отец Артемий, а ваша поэзия, она, мне так кажется, что она не совсем транслятор времени. Она вот именно находится, как вы сказали, над временем, да?
Коммуляторы, коммутаторы. Но я честно говоря, старорежимный человек. И мне вспоминается в связи с нашим разговором дом-музей Алексея Федоровича Лосева, одного из знаменитых на Руси исследователей античности. И в его комнате через всю стену надпись «Я сослан в 20 век». А мы вот сосланы в 21-й с его рэпом, два топа, три прихлопа. В этом отношении русский литературный язык – это великое богатство и сокровище. И с моей точки зрения, каждый, кто хочет трудиться на поприще слова, возможно, и в сфере музыкального искусства, все-таки должен опираться на традицию, черпать оттуда, от Михаила Юрьевича Лермонтова, от Федора Ивановича Тютчева, от Ахматовой, от позднего Пастернака, ту кратость и силу слова, которая исключает всякую пошлость и всякие новаторства, уничтожающие и содержание, и форму.
Вы сейчас сказали о современной тенденции, о поэзии рэпа. Вот вы не считаете это поэзией все-таки?
Я допускаю, что в каждой форме можно найти определенные золотники содержания, но иногда форма рваная, усеченная, алогичная.
Но, может быть, это отражение нынешнего времени?
Не оставляет шанса на высоту содержания. Помните, Пушкин говорил, искусство должно быть величаво. Безусловно, знаете, иной соберет консервные банки, нанижит их на колючую проволоку, приводит их в сотрясение, говорит, это отражение действительности, это кантата называется «Я у мамы Иванушку дурачок».
А как же рок-музыканты конца 80-х? Бутусов,
понятие
Цой.
Рок, вы как композитор-специалист знаете, очень объемное, совсем не такое примитивное, как представляется иногда рассерженным кумушком, стучащим долотом по батарее, чтобы там внизу молодежь свой едкий рок выключил после 11 часов вечера. Есть философские направления, есть определенные лирические тенденции. И я поэтому не склоняюсь к огульному, такому пренебрежительному осуждению. Хотя рок – это скала, о которой разбилось немало умов и сердец. Если вы спросите меня о моих любимых композиторах, то помимо вас я еще люблю Вольфганга Амадея Моцарта.
Это большая честь находиться в этом списке.
И вы знаете, как священник скажу, что когда тебе уже не 20 и не 35, а когда уже где-то впереди маячит 100-летний юбилей, то становишься, вы знаете, очень восприимчивым к разным проявлениям культуры и благодушным. И что касается меня, то я стараюсь в каждом произведении искусства найти вот этот скрытый алмаз. И в этом отношении мы должны быть открыты, как учит нас Святейший Патриарх, к восприятию молодежи, понять, чем дышит она. Ну и, конечно, дай Бог поделиться с нею по пословице «чем богаты, тем и рады».
Отец Арсений, а можете с нами поделиться своим творчеством? Можете нам что-нибудь прочитать?
Это очень опасное дело, потому что...
Но мы слышали ваше раннее произведение.
Пишущие...
Хочется послушать, что...
Пишущие...
Чем сейчас живете?
Братья, она чуть только дорвется до собственных смертных творений, и наша передача не уместится в формат 32 минут.
Я думаю, что телезрители будут только рады.
Вот у нас с вами весна, как говорил Федор Иванович Тютчев, стучится в ворота. Злодейка зима вступает в ней в противоборство. Это, по-моему, молодежь называется рестлинг. То перетянет, то снег, то тепло. А все-таки мы чувствуем, что последнее слово останется не за заморозками. И Пасха несет с собой эту весеннюю благодать. И вновь я жду пришествия весны, ее живительного легкого дыхания. Устав от долгой утомительной зимы, с коротким днем и ночью, слишком ранней, Молчание царит среди полей, печальный лес стоит заиндевелый, но вдруг лазучицей среди ветвей весна подкралась и взялась за дело. Ручьи звенят, слышна, капели трель, река из ледяного вышла гнета, и птицы радостно приветствуют апрель, в небесной вышине порхая беззаботно. Как часто, потерявши радость в жизни, наговорив друг другу гневных слов, став жертвой обиды укоризны, мы душу запираем на засов, и вот, согнувшись под своим крестом, скорбим, забыв, что в нем спасенье, распинаясь в муках со Христом, смерть побеждаем, чаем воскресенье.
Отец Артемий, а как научить свое сердце так тонко чувствовать окружающий мир?
Для этого существует несколько рецептов. Первое – не смотреть бессистемно каналы телевизоров, только можно безопасно взирать на программы Союза. Прежде был Союз, нерушимый республик свободно. Во-вторых, мне кажется, больше общения с природой. Потому что не то, что мнительная природа, не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть язык. Вы, композитор, хорошо знаете, как Петр Ильич Чайковский ненавидел женскую болтовню о шмотках, о тортиках. Избегал в своем клинском имении, шел вокруг пруда. Падали листья, и в его душе начинали звучать симфонии, произведения малого жанра, уединение, и особенно на лоне природы. Это рецепт, который примут с удовольствием все творческие люди. Ну и, конечно, беречь свою совесть чистой. Есть, вы знаете, такая вечная дилемма – свобода творчества, но не свобода от добра и зла. Едва лишь только творческий человек декларирует, что он имеет право переступить красную черту и оказаться как Заратустра по ту сторону добра и зла, он начинает скользить по наклонной плоскости и выгорает. Его творчество мельчает, блекнет, вянет, жухнет. Вот почему мне кажется, что таинство церкви, обновляющее душу, исповедь, причащение, пасхальная служба, стихи и молитвы – это кондицию sine qua non, условие, без которого твое творчество никогда не сможет обогатиться мажорной, светлой, жизнеутверждающей палитрой.
Отец Артемий, а кто был для вас образцом в детстве? С кого вы брали пример?
Ну, я человек банальный. Единственное, что отличает, я не был никогда под следствием, не нахожусь в розыске. Будучи педагогом, исповедую жизненное кредо в общении с детьми, чтобы будни для людей превращать в праздник. Думается, что маме я хотел бы сейчас мысленно букет роз преподнести. Переживающая моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Потому что мамина улыбка, ее светлые глаза всегда меня сопровождали по жизни. И в период исканий, 19-18 лет, в период отчаяния, тяжелых сомнений, когда самые мрачные думы наводняли мое сознание, перед мысленным взором вставало мамино лицо, и оно было щитом, запретившим, мешавшим темной силе выбить меня из седла. Ну и, конечно, Россия. Россия – это поле чудес, и я, с вашего позволения, вы виноваты сами, потому что сказали батюшку что-нибудь, прочитайте, что вы желаете. Ну вот, например, вот что-нибудь о Москве. Москва, к тебе стремлюсь я сердцем и душой. Ну вот кажется, что можно о Москве написать после «Москва, люблю тебя как сын», «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось». Ну и нам птенцам 21 века иногда хочется признаться в любви к белокаменной, златоглавой. «Москва, к тебе стремлюсь я сердцем и душой, хотя, признаться, суеты не выношу столичной. Мне проще чайкой реять над тобой, приветствуя холмы со криком птичьим. Столица, поскорей разгладь свои морщины, улыбнись мне в солнечных лучах. Как жаль не написать картины Москвы, затерянной в исчезнувших садах».
Дорогие телезрители, мы продолжим нашу беседу с протоиереем Артемием Владимировым ровно через неделю. Оставайтесь с нами.